13. Завернув и завязав картину, Борис сунул ее под мышку, затянувшись напоследок сигаретой, подошел к дверце с водительской стороны и уже хотел было сесть в машину, как вдруг у нас за спиной раздался спокойный, приветливый голос с американским выговором.
«С Рождеством!»
Я обернулся. Их было трое. Двое мужчин средних лет. Идут в развалочку, переваливаются с ноги на ногу с таким видом, будто одолжение нам делают. Обращались они к Борису, не ко мне, и вроде как даже рады были его видеть. А перед ними семенил, спотыкаясь, тот мальчишка-азиат. Белый халат его вовсе не был униформой поваренка, нет. На нем была какая-то асимметричная шмотка из белой шерсти, толщиной сантиметров 2. Пацана трясло, а губы у него от ужаса практически посинели. Оружия при нем не было, ну или похоже, что не было. И хорошо, потому что у двоих других, здоровые мужики, вид деловой, я только и видел, что сизый металл револьверов, который поблескивал в тусклом свете люминесцентных ламп. Но даже тогда я ничего не понял. Меня сбил с толку приветливый голос. Я думал, они поймали мальчишку и ведут его к нам. Но тут я глянул на Бориса и увидел, что он застыл и стал белым, как мел.
«Прости, что придется так с тобой поступить», — сказал американец Борису, хотя сказал он это безо всякого сожаления, скорее с удовольствием.
Широкие плечи, вид скучающий, мягкое серое пальто. Несмотря на возраст, была в нем какая-то капризность, детская пухлость, надутая зрелость, мягкие белые руки да мягкая менеджерская вкрадчивость. Борис так и замер с сигаретой во рту.
«Мартин!»
«Привет, привет!» — тепло отозвался Мартин, пока второй мужик, седоватый блондин в бушлате, лицо рубленное, один в один герой скандинавских саг, неторопливо подошел к Борису и, похлопав его по талии, вытащил у него пистолет и передал Мартину. Я смешался, поглядел на мальчишку в белом халате. На того, как молотком по голове огрели. Казалось, он, как и я, мало что понимает в происходящем, и его это все тоже совсем не радует.
«Понимаю, тебе хреново», — сказал Мартин. «Но ты прикинь».
Его негромкий голос до ужаса разнился с его, точно у африканской гадюки, глазами.
«Эй, мне тоже херово. Мы с Фрицем сидели в Пимс, не собирались никуда тащиться. Погода-то дрянь, а? Где, скажите, снежное Рождество?»
«Ты что здесь делаешь?» — спросил Борис. Он хоть и стоял совсем неподвижно, но я раньше никогда не видел, чтобы он кого-то так боялся.
«Ну, а ты как думал?»
Он насмешливо пожал плечами.
«Хочешь знать? Так я удивлен не меньше твоего. Не думал, что у Саши хватит духу в таком деле просить помощи у Хорста? Но он так обделался, что кому еще ему был звонить-то? Давай-ка ее сюда», — сказал он, добродушно помахав пистолетом.
Я с ужасом увидел, что он навел пистолет на Бориса, показывая дулом на войлочный сверток у него в руках.
«Ну-ка, отдай».
«Нет», — резко бросил Борис, откинув челку с глаз. Мартин заморгал, как будто растерялся и вот-вот надуется.
«Что ты сказал?»
«Нет».
«Чего?» — расхохотался Мартин. «Нет! Ты издеваешься?»
«Борис, отдай им картину!» — заикаясь, выкрикнул я и застыл от ужаса, потому что тот, которого звали Фриц, приставил пистолет к виску Бориса, а потом схватил его за волосы и оттянул голову назад так резко, что он застонал.
«Знаю, знаю», — тепло отозвался Мартин, бросив на меня сообщнический взгляд, мол, «ох уж эти русские, совсем мозги набекрень, да?» «Да ладно тебе», — сказал он Борису, — «отдавай картину».
Борис снова застонал, потому что тот, второй мужик, еще сильнее дернул его за волосы и через крышу машины бросил на меня красноречивый взгляд, который я считал так же легко, как если бы он произнес слова вслух. Настойчивый, очень узнаваемый взгляд искоса. Из тех времен, когда мы с ними еще воровали по магазинам. «Беги, Поттер, ну, пошел!» «Борис», — сказал я, помолчав, не веря, что это все происходит на самом деле. «Пожалуйста, просто отдай им картину». Но Борис только снова отчаянно застонал, потому что Фриц со всего размаха ткнул ему пистолетом под подбородок, а Мартин подошел и забрал у него картину.
«Вот и славно. Большое спасибо», — сказал он, чуть растерявшись, сунул пистолет под мышку и принялся дергать за кончики бечевки, которую Борис увязал в крохотный тугой узелок. «Ох ты!»
Пальцами он двигал еле-еле, и я понял, почему, когда он потянулся за картиной, и я рассмотрел его лицо. Он был глубоко под кайфом.
«Так, короче...»
Мартин оглянулся, словно хотел, чтобы отсутствующие друзья посмеялись над шуткой. Потом снова растерянно пожал плечами, повернулся к нам.
«Уж простите. Вон туда отведи их, Фриц», — сказал он, все возясь с картиной.
И кивнул в сторону похожего на карцер уголка парковки, где было темнее всего. И когда Фриц, немного отвернувшись от Бориса, помахал мне пистолетом,
«Давай пошли, ты тоже».
И я, похолодев от ужаса, понял, что Борис сразу знал, что так и будет, едва он их увидел. Поэтому-то он хотел, чтобы я убежал, чтобы хотя бы попытался. Но в те полсекунды, пока Фриц махал мне пистолетом, мы все перестали глядеть на Бориса, и его сигарета вдруг взвилась снопом искр. Фриц завизжал, захлопал себя по щеке, а затем, спотыкаясь, отступил назад, дергая себя за воротник. Сигарета завалилась туда и жгла ему шею. В тот же миг Мартин, который стоял прямо напротив меня и возился с картиной, поднял глаза, и я так и пялился на него тупо через крышу машины, когда услышал справа, один за другим, три хлопка, и тут мы с ним оба резко обернулись. Четвертый хлопок, и я дернулся, зажмурился. И струя теплой крови стукнула в крышу машины, ударила мне в лицо. И когда я открыл глаза, то увидел, как пятится в ужасе маленький азиатик, как проводит рукой по своему халату, а на нем, как на фартуке мясника, кровавые потеки. И я гляжу туда, где была голова Бориса, а там подсвеченная надпись «Беталаутомат». Оп.
Оплата парковки.
Из-под машины хлещет кровь. Борис упер локти в пол, сучит ногами, пытаясь подняться. Я и не понял, ранен он или нет, но я и не думал особо, и, наверное, перебежал к нему, потому что потом, помню только, я как-то очутился с другой стороны машины, пытаясь как-то ему помочь, а везде кровь. Фриц в месиво привалился к машине, а в голове у него дыра размером с бейсбольный мяч. И тут я услышал, как Борис вскрикнул, и появился Мартин. Сощурившись, на рукаве кровь, шарит рукой под мышкой, пытается вытащить пистолет. Все произошло даже до того, как все произошло. Меня будто перемоткой DVD выбросило на несколько минут вперед, потому что я совсем не помню, как поднял с пола пистолет. Помню только, как руку тряхнуло так сильно, что ее аж вверх подбросило. И самого выстрела я, собственно, не слышал до тех пор, пока мне не ударило в руку, пока не щелкнуло по лицу вылетевшей гильзой. И тогда я выстрелил еще раз, зажмурившись от шума. И от каждого выстрела рука дергалась, потому что курок поддавался туго, с трудом. Я словно тянул на себя тяжеленную дверную задвижку. В машине с треском выбил окна. Мартин вскидывает руку, вокруг разлетаются осколки небьющегося стекла и куски бетона от столбов. Я попал Мартину в плечо. Мягкая серая ткань намокла, потемнела, расползается во все стороны. Темное пятно... От запаха пороха и оглушительного эха я так внутренне съежился, что, казалось, это не звук ударил мне по барабанным перепонкам, а в голове у меня с грохотом обрушилась стена, и я вместе с ней рухнул в какую-то кромешную внутреннюю тьму, как когда-то в детстве,